На прошедшей неделе неожиданно закончилось противостояние лидера процветающей Армении Гаги Кацарукяна и президента Армении Сержа Саргсяна. 5 марта на внеочередном съезде партии «Процветающая Армения» выступил ее лидер Гаги Кацарукян и заявил, что уходит с должности председателя партии. Судя по всему, политик-тяжеловес уходит из политики вообще. Гаги Кацарукян сделал выпад против президента. В итоге согласился на мировую. Власть выиграла, но проблемы в Армении как были, так и остались. Об уходе Царукяна из армянской политики с политологом, директором Института Кавказ Александром Искандаряном поговорила моя коллега Амина Умарова.
Насколько значимым был уход Царукяна, руководителя крупной партии, человека, который долгие годы находился в армянской политике?
Именно это событие не очень значимое, потому что это событие следствия. Следствие тех событий, которые произошли несколько дней назад, когда фактически стало понятно, что господин из политики в Армении уходит. Формальный выход из партии произошел, но это было уже понятно, никакой новостью это, по крайней мере, для армянских наблюдателей, никакой новостью это событие не является. То же, что произошло несколько дней назад, это не очень хорошо для армянской внутриполитической жизни, потому что все-таки партия «Процветающая Армения» играла роль некоторой квази-оппозиции, заменителя оппозиции, некой силы, которая в парламенте, если не противостоит республиканской партии, является ей альтернативой. Во всяком случае, она существует, помимо, скажу так, наверное, да, республиканской партии, она существует отдельно от нее, у нее это адженда, это партия, которая существовала. Но, по крайней мере, перспективы можно было представить, что она будет какой-то альтернативой на следующих выборах, которые будут через год с небольшим. Вот это теперь закончилась партия «Процветающая Армения». В том виде, в котором она останется, она никаким противником, никаким противовесом, даже с тем республиканцем не будет. И это в известной степени означает, если не говорить, не называть это смертью оппозиции, то, во всяком случае, это очень резкое ослабление оппозиционной части политического спектра армянского парламента и вообще армянской политики.
Еще несколько недель назад Царукян делал довольно смелые заявления по поводу стиля управления Сержа Саргсяна и его администрации. Как-то получилось, что он пошел на мировую. На какую мозоль ему могли наступить? Что в его деятельности могла найти власть Армении? Какие подводные течения у этой мировой, которую заключил Царукян и Серж Саргсян?
Мозоль как раз понятная. Господин Царукян, наверное, прежде всего бизнесмен, потом политик. И, в общем, значительная часть того, что он делает, мотивация того, что он делает, она проистекает из логики бизнесмена. У господина Царукяна, как на бизнесмена, есть достаточно возможностей влиять со стороны даже не республиканской партии, да, а из президентского аппарата. И я думаю, что это возможности его существования в качестве крупного бизнесмена, они были предметом, скажем так, можно это назвать уговором, можно это назвать давлением как угодно. И в этом поле происходили переговоры. Это ведь не первый раз происходит в истории Армении. Совсем недавно перед президентскими выборами господин Царукян очень долго не мог решить, собирается он выставлять на президентские выборы свою кандидатуру или нет. И буквально в декабре 2012 года, напомню, выборы были в феврале 2013, он отказался от этого, от выдвижения на президентские выборы. И это было тоже результатом какой-то закулисной борьбы. И в этой закулисной борьбе то, что он человек, обладающий серьезными финансовыми ресурсами, и именно из этих финансовых ресурсов исходят его политические ресурсы, играл очень существенную роль.
Теперь Царукян выведен из политической игры. Власть это расценивает как свою победу или это временная победа? Проблемы-то остались?
Власть это, к сожалению, я думаю, расценивает как победу. Вы совершенно правы. Проблемы остались не у власти, а у Армении, как у страны. А теперь ситуация, которая в Армении, она похожа на классическую, как это политологи называют, полуторапартийную систему. Ту систему, которая была с институционно-революционной партией в Мексике в 20 веке, с 20-х годов до конца 20 века. Ту систему, которая была и отчасти есть либерально-демократической партией в Японии. То есть есть такие системы по миру, они описаны неплохо. Они есть и на постсоветском пространстве кое-где, да. Когда одна партия, то есть формально существует многопартийная система, а оппозиционные партии присутствуют в парламенте, и это в Армении, конечно же, останется. Но одна партия, в данном случае республиканская, она имеет возможность осуществлять властные функции без коалиции с кем бы то ни было. Это комфортная, наверное, ситуация для республиканцев. Они, собственно, поэтому им делали таким легче. Но это не очень благополучная ситуация для развития политической системы. Фактически получается, что формально все армянские политические партии, сколько-нибудь серьезные, в парламенте, они имеют возможность выступать, они имеют возможность выступать в прессе, есть, так сказать, свобода слова, они имеют право и возможность в парламенте устраивать любого типа информационные бросы, как угодно, но реально на политику они влиять не смогут. Это не очень благополучная ситуация.
Теперь логичный вопрос. Как будет позиционировать себя процветающая Армения? Как одна из властных или оппозиционных партий?
Ну, знаете, я отвечу вам, может быть, парадоксальным образом, а какая разница? Это зависит от республиканцев. Если будет принято решение о том, чтобы, так сказать, какие-то уступать ей функции во власти, какие-то сегменты власти, то будет так. Я думаю, вряд ли республиканцы так захотят. Если они не захотят, то эта партия, ну, будет позиционировать себя как-то между, не в оппозиции, но в то же время не во власти. Но это все мало интересно по-серьезному. Дело в том, что она перестала быть серьезной партией, влияющей на ситуацию. И где в политическом поле там она себя называет, это не очень большое значение.
В нынешней сложившейся ситуации в Армении видите ли вы предпосылки для цветной революции? Ну, не знаю, какая бы она была, если бы там была.
Нет, слава богу, никаких предпосылок для каких революций в Армении нету. И тому доказательством является ведь вот весь этот последний период. Ведь то, что случилось сюда сейчас, я извиняюсь, это не в безвоздушном пространстве появилось. Республиканцы поочередно за последние 2 года выиграли все политические площадки. Они выиграли президентские выборы, у нас президент республиканец, они выиграли большинство парламента, парламент в республиканском большинстве, они выбрали Ереван, мэрия Еревана, парламент ереванский, в республиканском большинстве, они выбрали почти везде выборы на локальных уровнях. И после всех этих выборов никаких цветных революций не произошло, именно потому, что не существует серьезной политической силы, которая могла бы организовать что-то подобное, да, любой такого рода переворот, революция, как угодно, электоральная победа. Это технология. Для этого нужны финансовые ресурсы, для этого нужны организационные ресурсы, любые людские ресурсы, медиаресурсы и так далее.
Вот эти все были у Царукяна, да, раз власть...
Отчасти, отчасти. Их не было ни у кого другого, кроме Царукяна, скажем так. Про Царукяна, как оказалось, что их было недостаточно, но ни у кого другого не было точно. Теперь нет и тут тоже. Соответственно, нет такой политической силы, которая сможет сделать то, о чем вы спрашиваете. Поэтому ответом на эту ситуацию будет апатия просто. Будет уход электората в апатию. К выборам посмотрим. А на сегодняшний день нет никаких оснований полагать, что возможно, сколько-нибудь серьезные акции не существует.
Как говорят эксперты, вот ожидается конституционная реформа, да, в Армении. Это раньше, чем выборы?
Ну, оно возможно. Я не знаю, раньше, одновременно с выборами или когда-либо еще. Но оно возможно.
Ну вот эксперты говорят, что ситуация в очень многом зависит от того, насколько качественно пройдет конституционная реформа, которая поможет Саркисяну, уходя с поста президента, так или иначе оставаться у власти. Будет ли Сарксян пытаться поискать преемника, чтобы самому как-то вот остаться во власти?
Ну, я вот с этими вашими экспертами анонимными или не названными не очень согласен. Речь идет не о том, как пройдет реформа. Все возможности провести реформу так, как нужно власти, у власти есть. Особенно теперь. В общем, создать нечто похожее на консенсус, нет никаких проблем, и провести любую реформу, в общем, нет никаких проблем. А тут другая проблема, ведь реформа эта, она про перевод центра принятия решений из президентского дворца в парламент. Так как власть, в общем, не сомневается, что избирать большинство в парламенте проблем у нее не будет, то республиканцы смогут владеть парламентом чуть ли не вечно, по крайней мере, очень долго. Я недаром перечислял вам такие ситуации, которые были в других странах мира. А если так, то пост президента, точнее его полномочия, понижаются, пост этот становится гораздо менее важным, и после этого можно править страной из республиканской партии, то есть обладая большинством. Власть становится менее персонифицирована, то есть тут дело не в кресле конкретного человека, но она становится пролонгирующей саму себя. Так вот, проблема не в том, что это будет хорошо проведенное или там хуже проведенное референдум, не в этом дело. А дело в том, что будет создана форма, которая вообще-то неплохая. Парламентские формы правления работают очень часто, по крайней мере, в Европе лучше президентских, более выверенно. Но для того, чтобы это так было, ее, эту форму, нужно наполнить содержимым. Нужны сильные политические партии. Их нет. Если это будет опять конструкция, состоящая только из республиканцев и слабых партий вокруг, то тогда это и будет так продолжать работать. И кто там, Серж Сарксян, или завтра кто-то другой будет осуществлять властные функции из кабинета руководства республиканской партии, не очень важно. Если же будет создана сильная политическая партия, то тогда другие, то тогда в рамках этой реформы, в рамках поправок Конституции, новой Конституции, может начать действовать новая политическая система. Но в постсоветском пространстве пока еще это никому не удавалось. Такого рода реформы провели и молдаваны, и грузины, и отчасти украинцы. И нигде пока не получается по-хорошему. Нужны серьезные, сильные политические партии. А это несколько более сложно сделать, чем просто провести конституционную реформу. Это ложное впечатление. У Сержа Сарксяна есть советники, как у любого президента и вообще у любого человека. Вообще говоря, Серж Сарксян, говоря политически, политологически, мы имеем в виду отнюдь не личность одну, а некую группу, центр принятия политических решений в Армении. Армения, конечно, не Голландия или Швейцария, но она не Туркмения, не Азербайджан, не Россия. И Серж Сарксян является очень серьезной, очень существенной, но только частью политической системы. Иначе никаких реформ не было бы, просто бы избрался на третий срок, четвертый, 18-й и так далее, как это делается на постсоветском пространстве почти везде, кроме 3-4 стран. Соответственно, речь тут не о советниках, а речь о том, что структуры на самом деле очень непохожи. Никакого Царукяна в России и ничего похожего давным-давно нет. Никаких оппозиционных партий в России в Госдуме нет. Армянские оппозиционеры, они либо в тюрьме, либо за границей, либо у себя в квартирах сидят. Той возможности влиять на политические дискурсы, которые имеют армянские политики, в России нет. Митинги, которые собираются в России, на них выступают журналисты, поэты, писатели и художники. Потому что политиков такого ранга, как армянский оппозиционер, в России нет. Это все-таки разные политические системы. И то, что в Армении, это довольно грустно. Но это довольно грустно в сравнении с армянской политической историей, а не с, дальше могу перечислить, от Белоруссии до Казахстана включительно. все-таки в Армении сохраняются политические партии. В Армении они есть в парламенте, есть политические дискурсы, есть возможность для строительства политической борьбы. Этими возможностями пока некому воспользоваться. Но они есть. Это все-таки совсем не Россия.
Это был политолог, директор Института «Кавказ» Александр Искандарян. С ним беседовала Амина Умарова.